Мы сегодня возвращаемся к посланию, которое начато в прошлое воскресенье. Это исследование одной из уникальных, интересных книг Библии «Послание к евреям». Мы уже подробно говорили о общей теме, о смысле того, о чем говорит эта книга. Я хотел бы сейчас, перед тем, как мы будем касаться ее первых стихов, несколько слов буквально напомнить, для того, чтобы для каждого из нас это стало еще раз вот близко сегодня, близко сейчас. Дело в том, что у верующих людей есть одна очень большая проблема. Суть этой проблемы в том, что то, что мы слышим или то, что мы делаем в церкви, оно остается на уровне наших знаний, но мало проникает в нашу жизнь, оно мало трансформирует нас внутри, мало воздействует на суть того, кто мы есть. И поэтому практически во всех книгах, а вот в этой «Послании к евреям» в особенной степени автор представляет две темы сразу. Он сначала говорит о доктрине очень глубоко, очень сильно, очень convincing, то есть очень убедительно он говорит. И там представляет целый ряд аргументов, ярких аргументов, таких нужных для каждого из нас. Но на протяжении всего послания он постоянно сводит к одной очень важной, к одному очень важному фактору. Он говорит о последствиях, он говорит об эффекте. Он говорит о том, что вот эти большие доктрины, эти факты, которые мы знаем о Боге, о Христе, они написаны для того, чтобы мы верою, восприняв их, могли жить, могли получить жизнь, которую Бог нам дает. Дело в том, что жизнь, даруемая Богом, наиболее важный элемент веры. Вот это люди упускают. Люди привыкли отождествлять веру с культурой христианской, отождествлять веру с христианскими историческими какими-то фактами, с архитектурой христианской, с традицией христианской и так далее. В действительности сущность веры всегда сводится к жизни. Вера, представьте себе, вот Бог, если его можно представить в пространстве, вот человек, и вера – это канал, который связывает нас с Богом для того, чтобы от него жизнь поступала в нашу жизнь, чтобы мы жили. Это главная цель веры. Так вот, автор послания к евреям, он учит нас, как жить верою в Иисуса Христа. Он говорит о Христе как о самом великом, о превосходстве Иисуса Христа, просто его колоссальной значимости. И он постоянно ссылается на то, как вера во Христа дает жизнь, и как это практически касается нас в разных обстоятельствах. И он делает это очень последовательно. То есть это не просто набор фактов разных, хаотичный. Он последовательно выстраивает аргумент. Он начинает с базовых вещей, и потом на них он строит свое здание. Он строит такую конструкцию, которая убеждает, конструкцию, которая создает ясное впечатление. Она делает очень ясное утверждение для каждого из нас. Так вот, начинает он эту конструкцию, начинает он это строительство с краеугольного камня. Первые полтора стиха мы с вами прочитаем. Евреям 1 глава, 1 и половинка 2 стиха говорят следующее. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне». Это очень необычное вступление. Если вы смотрели на вступление, вы смотрели наверняка вступление, которое делают авторы в других посланиях, то часто вы видите, как там дается описание, там, Павел, апостол, благодать вам и мир, то есть он представляется, кто он приветствует, и потом после этого приходит к сущности своего аргумента, то есть того, что он хочет сказать. Здесь мы видим другую картину. Вам, может быть, приходилось иметь дело с такими ситуациями, когда человек имеет что-то такое срочное сказать, что он, когда вбегает к вам, он даже не здоровается, он сразу говорит вам, вот это произошло. Это означает, что значимость говоримого гораздо больше формальностей. Вот этот эффект мы наблюдаем здесь, в этом послании. сущность того, что нужно сказать здесь, она затмевает все другие вещи, и автор прямо хочет, чтобы без лишних слов, чтобы никакой аргумент, никакое слово не стало впереди этого важного слова «Бог», многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков. То есть он хочет, чтобы мы могли увидеть, что жизнь, о которой он будет здесь говорить, имеет свой источник в Боге и только в нем. Некоторые комментаторы называют автора послания к евреям пастором. Этот вывод делается из анализа послания. В нем так много заботы, в нем так много убеждения, когда он пишет для того, чтобы не просто поставить факты и вывесить страницу в интернете, и там кто глянет, тот глянет. Нет, он говорит об этих фактах, и он эти факты несет в сердце. И он не просто несет в сердце, он говорит, услышь это. И не только говорит, услышь, и живи этим. Вот это пасторская отцовская забота. То есть это не просто глашатай вещающий. Это пастор, ищущий жизни этих людей. И он показывает, он ясно демонстрирует, откуда эта жизнь исходит. Бог – источник всякой жизни. Более того, Он – источник настоящей и полноценной жизни. И всякая вера сильна настолько, насколько мы знаем Бога, которому мы верим. Аврааму нужно было знать Бога, чтобы верою повиноваться Ему. Моисею нужно было знать Бога. Помните, как он задавал вопросы, а кто ты, Бог, а как имя твое? Ему нужно было знать Бога для того, чтобы верою вести народ израильский, вывести его из Египта. Наша духовная жизнь и наша жизнь вообще, они напрямую зависят от веры в Бога, а вера в Бога зависит от того, насколько мы видим Его, насколько мы практически понимаем богатство Его личности. Искупительная жертва Иисуса Христа, подвиг спасения и все то, что связано с нашим спасением и с нашей жизнью, напрямую зависит от того, кто такой Бог. Не понимая природы Бога, мы никогда не сможем понять сущность спасения. То есть Бог – это центральная личность христианства. Вот почему апостол Павел, когда он проповедовал в Афинах людям, которые верили в разных ложных богов, он до того, как говорить об Иисусе Христе, он сначала ясно представил им, кто такой Бог. Помните, Бог, который владыка, который независим ни от кого, который от одной крови произвел весь род человеческий. То есть он говорит людям с тем, чтобы ясно помочь им понимать, кто же такой Бог. В книге Иеремии Бог, обращаясь через пророка к людям, говорит следующие слова, 9 глава, 23 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Друзья, все мы на что-то опираемся. У каждого из нас есть что-то, чем мы хвалимся. Возможно, что вы хвалитесь осторожно, хвалитесь очень прилично, очень благородно, не так, как хвастунишки какие-то, которые носятся с чем-то. Но у каждого человека есть точка опоры. Здесь перечислено три, смотрите, мудрый мудростью своей, сильной силой своей, богатый богатством своим. То есть наша self-confidence или уверенность в себе, она на чем-то базируется. Человек немножко преуспевает в образовании, и он уже чувствует себя, да, я что-то могу. Девушка внешностью выдалась неплохой, вот, и она ощущает, что да, действительно, я имею что-то. Вот, человек где-то научился деньги делать немножечко, бизнес какой-то у него пошел, и у него уже вот эта вот внутренняя опора появляется. Вот это, что он имеет в виду здесь, да не хвалится. То есть у каждого человека есть своя человеческая точка опоры. И он говорит, есть только одна точка опоры. И нам нужно научиться ею жить, практически функционировать. Хвалящийся, хвались только одним, тем, что вы знаете Бога. Насколько вы знаете Бога, дорогие друзья, настолько вы живете. Чем меньше вы знаете Бога, тем меньше вы живете. Кстати, в религии многие хвалятся самыми разными другими вещами. Некоторые хвалятся своей свободой, крутизной, они такие крутые религиозники или же свободные очи. Другие, наоборот, традиционностью, для них традиция – это все. Третье – своим активизмом в церкви, что они регулярно приходят и многое делают. Так вот, эти слова касаются всех. Абсолютно всех, и написано: хвалящийся, хвались одним, насколько ты лично знаешь Бога. Мы можем иметь все, что только возможно на земле, но если вы не приобрели мира с Богом, ваше имущество абсолютно бессмысленно. Личное практическое знание Бога – это самое большое богатство, которое мы только можем иметь. Именно об этом говорит автор послания к евреям с самых первых своих слов. И у нас сегодня огромное благословение посмотреть на эти первые два или полтора стиха с целью, чтобы глубже понять Бога, посмотрев на Его откровение самого себя. Самое первое, что сообщает нам автор: Бог говорит с людьми. Это очень привычное выражение. Мы привыкаем к этим фразам, подобным этой «Бог говорит». Откройте Библию, и наверняка вы, скорее всего, даже наугад откроете Библию, и очень часто вы встретитесь с этими словами: «Так говорит Господь». Мы привыкаем к этим вещам. Но давайте вдумаемся в эти слова и посмотрим на их настоящий глубокий смысл. Здесь сказано так: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил к нам в Сыне». Первое, что бросается здесь в глаза, это тот факт, что Бог непостижим. Когда мы говорим о том, что Бог говорит, мы совсем не задумываемся о том, что это значит и как это практически стало возможным. Мы не раз уже останавливались на этом вопросе, но никогда нельзя слишком много об этом говорить. Дело в том, что Бог представляет собой настолько объемную личность, настолько великую, настолько превосходящую людей, что нам, людям, просто нет никаких возможностей его понимать. Представьте себе, сколько может ребенок понимать в высшей математике. Ну, откровенно сказать, даже, наверное, подавляющее большинство людей, которые присутствуют здесь, наверное, имеют очень смутное представление о высшей математике. Правда, высшая математика – это все-таки сфера человеческого знания, и есть те люди, которые понимают, что такое высшая математика. И они там чувствуют себя свободно. Правда, для большинства людей это слишком высокая сфера. Так вот, если мы посмотрим на Бога, Бог настолько превосходит людей, Он настолько велик в том, кто Он есть. Я не говорю о том, в том, что Он знает. Настолько Он велик в том, кто Он есть, что мы, люди, мы просто не имеем ни малейшего представления о том, чтобы Его понимать. У нас просто нет аналогов в нашем человеческом обиходе или в нашем мозгу, которым мы могли бы каким-то образом пробовать понимать Бога. Исаия 55 глава, 8 стих написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Как небо выше земли? Бесконечное пространство. Вот так Божьи мысли выше наших мыслей. То есть, когда люди говорят о том, что вот Бог, и они так свободно обращаются с этой идеей, они не понимают, о чем идет речь. Они не понимают, что мы имеем дело с тем, от кого мы непосредственно зависим, но которого, кого мы не можем постичь. Большинство людей, которые не имеют понятия высшей математики, они прекрасно себе живут. Они научились, что такое 2×2=4, научились считать так, чтобы их в магазине не обманули, и они могут прожить. Большинству людей высшая математика практически не нужна. Беда в том, что Бог еще выше, чем высшая математика, но мы не понимать Его не можем. Потому что без этого нашей жизни нет. Заметьте, мы говорили о том, насколько мы понимаем Бога, мы можем верить в Него. Этому, насколько мы верим в Него, Его жизнь становится нашей жизнью. Елеуй, один из четырех друзей Иова. Помните, сначала были три друга, и потом появляется еще один, более разумный из всех троих. Он говорит когда-то по поводу всей той дискуссии, которую он услышал. Его слова следующим образом звучат. 23 стих 37 главы книги Иова. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия». 36 глава, немножко раньше, этот же человек говорит следующие слова, 26 стих. «Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследимо». В таком положении у людей нет никакой возможности дотянуться до Бога. Для того, чтобы познать Бога, есть только один вариант. Только один вариант. Бог сам может сказать людям о себе. Вот почему это важное утверждение. Бог говорит. То есть, кроме непостижимости Бога, в этой фразе мы видим еще откровение Бога. Бог проявляет инициативу для того, чтобы говорить с людьми. Оба глагола, которые мы видим здесь, Бог многократно, многообразно, посмотрите, говоривший и говорил. Оба эти глагола, они стоят в активном залоге. То есть, речь идет о инициативе самого говорящего. Бог открывает себя, причем Он открывает себя не по причине того, что кто-то Его заставил делать, Он совершенно не обязан был это делать. Он открывает себя, исходя из своего собственного желания, которое родилось в Нем, внутри Его сердца. Это Его откровение сущности того, кто Он есть. Бог открывает себя, и это величайшее чудо. Что такое слово «говорить»? Слово «говорить» оно представляет собой процесс передачи информации. И когда мы говорим о том, что Бог говорит, мы имеем дело с гораздо более сложным явлением, чем человек говорит человеку. Представьте себе, человек говорит букашке. Вы можете говорить букашке сколько угодно, но для нее это ничего не значит, букашка. Букашка, она не способна понять то, что вы говорите. Бог намного выше нас, чем мы выше букашки. То есть для того, чтобы Бог мог говорить нам, для этого нужно было сделать несколько удивительных явлений. Во-первых, нужно было изобрести человеческую речь. Нужно было, чтобы люди могли иметь способность мыслить, чтобы они могли формулировать мысли, чтобы они могли выражать мысли, и чтобы они могли воспринимать эти мысли и понимать их. То есть здесь должен был быть создан целый комплекс явлений, без которых просто невозможна жизнь, невозможен процесс передачи жизни от Бога к человеку. Во-вторых, Богу нужно было взять всю свою информацию, которая высшего порядка, и трансформировать ее в низший порядок, то есть трансформировать ее в человеческий уровень информации, при этом не потеряв ее точности. Это еще одно чудо. Третье чудо, которое связано с этим, заключается в том, что у Бога безмерное количество информации. Объем его информации такой, что даже если все люди вместе соберутся и будут пытаться его понимать, мы не способны его вместить. Поэтому что Богу нужно сделать? Он берет и всю эту информацию, по-английски можно хорошо сказать boiling down. То есть он всю эту большую информацию сводит до нескольких самых важных элементов, которые он может выразить человеческим языком. Для того, чтобы мы могли знать его. Второзаконие, 29 глава, 29 стих, очень хорошо об этом говорят. Здесь сказано, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Посмотрите, что здесь сказано. О том, что у Бога есть сокрытое, то, что принадлежит Ему. То есть, это абсолютный факт. Бог из всей большой информации выбрал ту, которая нужна нам. И здесь написано для чего? чтобы мы исполняли все слова закона. Это нам нужно, чтобы мы жили этим. Евангелие Иоанна, 20 глава, 20, вернее, 30 и 31 стихи немножко детальнее представляют эту истину. «Многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Две цели Бог достигает, когда Он говорит. Первая цель – Он представляет Себя через Иисуса Христа, для того, чтобы мы обрели спасение в Иисусе Христе. И второе – Он представляет это для того, чтобы мы жили. Для того, чтобы мы жили Его жизнью, друзья мои. Это самое важное. Сколько бы вы ни слышали, сколько бы вы ни считали себя специалистом в вопросах веры, сколько бы вы лет не были верующим человеком, все определяется тем, насколько вы живете Богом. Насколько Бог имеет практическое воздействие на то, кто вы есть, на то, как вы думаете, на то, как вы поступаете, на том, какова реакция ваша по отношению к людям, которые вокруг. В этом сущность всего. И как я уже сказал, дьявол, он очень искусный обманщик, и он постоянно пытается нас переключить на что-то иное. Он постоянно пытается оторвать нас от процесса жизни Богом. Бог говорит. Второе. Бог говорит многообразно. Еще один очень интересный факт, с которым тесно связана наша вера, тесно связана наша жизнь. Послушайте, что здесь говорится. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Бог не только говорит, а Он говорит издревле. То есть вся история христианства, история взаимоотношений Бога и людьми связана с тем, что Бог говорит. Бог говорил с Адамом до грехопадения, ясно говорил ему, и Адам способен был понимать, он знал, о чем идет речь. Бог говорил с Адамом и после грехопадения, объясняя ему последствия его греха. Потом Бог говорил с Ноем, потом Бог говорил с Авраамом, он говорил с Моисеем, он говорил с Давидом. Заметьте, как здесь подчеркнуто, Бог многократно и многообразно говорил, говоривший издревле отцам в пророках. Несколько слов по поводу этого важного обстоятельства. Дело в том, что когда Бог говорит, это непросто. Для того, чтобы Божьи слова были восприняты людьми, были доступны для людей, которые живут на земле, у Бога есть специальный процесс, и, как мы видим, здесь специальные люди. То есть особые люди, которые названы здесь пророками. То есть речь идет не о том, что Бог просто так говорит всем. Очень многие люди, особенно в последнее время, злоупотребляют или используют эти слова очень легко, не осознавая их настоящий смысл. «Бог мне сказал», «Бог мне открыл», «Бог меня повел» и так далее. Люди очень часто говорят об этом, не понимая глубины этого явления. Здесь сказано так: «Бог говорил отцам в пророках», то есть были специальные люди. Это были особые люди, которым Бог дал иметь точку контакта, point of contact, между миром духовным и между миром человеческим. Это особые люди, которым Бог говорил самыми разными путями. Некоторым, мы видим, Бог говорил во сне, как, например, Иаков, когда он, помните, во сне видел лестницу, и по ней ангелы восходили и нисходили. Или как Иосиф, муж Марии, которому Бог послал ангела во сне, и он сказал ему: «Не бойся принять Марию, жену твою, потому что рождаемая есть от Духа Святого в ней». Другие видели видение, как пророк Исаия, в 6 главе написано о том, что он в видении видел Бога, и Бог говорил к нему. Третьи слышали голос. Книга «Числа», 7 глава, описывает, как Моисей, когда он входил во святое святых, там, где был ковчег, и там было два херувима. И вот между этого, вот в этом пространстве, между херувимами, оттуда Бог говорил к Моисею. Четвертым являлся ангел, который провозглашал Божьи слова. Помните, Аврааму явились три мужа, потом Даниилу являлся ангел. Пятый, имели общение с Богом лицом к лицу. О Моисее сказано, пожалуй, единственный пример, когда написано, что он говорил с ним так, как человек говорит с другом своим. 33 глава книга Исход, 11 стих об этом сказано. Итак, Бог говорит самыми разными путями со специальными людьми. Кроме того, у этих пророков были разные способы и формы передачи того, что Бог говорил. До Моисея мы знаем, что передавалось слово устно. Бог говорил Аврааму, и Авраам рассказывал это своей семье. После того, когда пришел Моисей, Бог сказал Моисею: «Напиши», а точнее, он сначала сам написал. Помните, что первые слова Библии были записаны самим Богом. Бог записал их на скрижалях каменных и дал их Моисею. И потом Бог сказал Моисею: «Напиши вот это, напиши вот это, напиши вот это». То есть от Моисея до Малахии, до конца Ветхого Завета, Бог избрал такой метод, что пророки писали. И посредством этого Бог продолжает говорить. Это слово написано, пророк уже умер давно, а слово продолжает говорить, подобно тем каменным скрижалям. Оно продолжает, Бог продолжает говорить через это слово людям, которые соприкасались с ним. Более того, пророки говорили многообразно, то есть в разных стилях. Мы читаем в Ветхом Завете история, где представляются исторические факты, которые рисуют нам картину того, что Бог делает. И через эту историю мы видим Бога, мы понимаем, кто Он, и мы понимаем, что Он делает, и какие цели Он преследует. В других книгах мы видим закон, который представляет собой Богом данные принципы. Этот принцип такой, из них есть вывод такой, и последствия будут такие. Это закон. Кроме того, мы встречаем там поэзию. Бог выбирает, Бог решает говорить с людьми поэтическим языком. Он продолжает говорить, но это поэтическая форма. Кроме того, есть книги мудрости, в которых это еще одна форма, в которых, опять-таки, Бог продолжает говорить. Здесь есть одна очень важная деталь, друзья. Сегодня очень модно, очень популярно говорить о многообразии. Потому что многообразие, оно помогает людям каким-то образом подчеркивать свою индивидуальность, и индивидуализм сегодня флоришинг или процветает. И поэтому часто люди приходят к вере, приходят ко Христу, приходят в церковь, и они начинают говорить, ну, многообразное Царство Небесное или действие Божие. Вот есть такие церкви, а есть вот такие, а я буду вообще вот такой, потому что многообразно все. Здесь упускается одна очень важная деталь. Дело в том, что несмотря на все это многообразие, идея, месседж, который был у Бога, всегда оставался одним и тем же. Он разными формами, но он достигает одного и того же. Он всегда говорил о грядущем Мессии Иисусе Христе. Он всегда говорил о спасении, которое он осуществит через грядущего Мессию. Он всегда говорил о своем великом плане, который он осуществляет, используя разнообразные стили, разнообразные методы. Кроме того, есть еще одна важная деталь, связанная с этими словами. Бог говорил постепенно. Есть такое понятие в богословии прогрессирующее или прогрессивное откровение. То есть Бог из поколения в поколение открывал о себе все больше и больше. Мы не знаем точно, почему Бог это сделал. Скорее всего, по причине того, что люди просто не способны сразу вместить все это знание. Подобно тому, как люди открывают разные сферы науки постепенно, и последующие поколения стоят на знании предыдущих поколений, которые открыли предыдущее поколение. Вот подобно этому Бог постепенно открывал себя людям, открывал все больше и больше. Он открыл сначала закон для того, чтобы люди могли увидеть, что они, даже имея совершенный закон, не способны себя спасти. Он установил жертвы, которыми он указывал на то, что придет однажды Мессия, который принесет самую главную жертву. Мы знаем точно, что вот эти пророки, которые писали, которым Бог открывал постепенно, все они ожидали пришествия Мессии, и они с огромным желанием хотели бы понять, хотели бы ухватить, хотели бы увидеть тот день, когда Бог откроет себя в полноте в Своем Сыне. 1 Петра, 1 глава, 10 стих, апостол Петр говорит об этом. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Ибо им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам. То есть речь идет о том, что пророки имели ясное понимание, что будет Мессия, и они выполняли свою маленькую часть в этом огромном Божьем проекте. Апостол Павел говорит о том, что нужно было исполниться полноте времени. Как я уже сказал, мы не можем до конца понимать причин, почему было необходимо прогрессирующее откровение. Но Павел говорит в Галатам, 4 глава, 4 стих, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Итак, что мы видим до сего момента? Мы видим, что в подготовке пришествия Иисуса Христа Бог говорил издревле в пророках для того, чтобы в назначенное время говорить в Сыне. Третий элемент, который виден здесь в этом стихе. Во-первых, Бог говорит, во-вторых, Он говорит многообразно, в-третьих, Он говорит нам. Это еще одно важное замечание. Мы часто не привыкли воспринимать Божье Слово как Слово к нам. Нам кажется, как я уже сказал, что то, что Бог сказал, это как страница в интернете. Она просто там есть. Она просто там висит. Человек может прийти, послушать, если ему нравится. Но здесь совершенно другая картина. Издревле Бог говорил отцам в пророках, а в последние дни эти, то есть в эпоху Сына, Бог говорил к нам в Сыне. На протяжении всего послания автор возвращается к этому факту. Он предупреждает о необходимости серьезнейшего отношения к тому, что Бог говорит, и он повторяет эти вещи, посмотрите, Евреям 2:1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Он возвращается к факту. Бог говорит к вам. В другом месте он говорит еще ярче. 3 глава, 7 и 8 стихи. Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Бог говорит и требует от вас реакции. Бог говорит не просто. Он не просто в эфир говорит. Бог говорит вам. И поэтому ныне, когда Он говорит, не ожесточите вашего сердца. Вот еще одно предупреждение об этом же, еще ярче. 12 глава Евреям, 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». То есть Бог говорит. И это означает, что мы должны слушать. Когда Бог говорит, это очень серьезно. Дело в том, что великий Бог не говорит просто так. Уже сам факт того, что Бог говорит, означает, что мы должны воспринимать с трепетом то, что Он говорит. Это в действительности очень ярко можно видеть в нашей каждодневной жизни. Мы, наше восприятие или степень нашего внимания очень тесно зависит от уровня значимости говорящего. Например, когда вам говорит сосед по парте в вашей школе или где вы учитесь, вы можете его не слушать, можете быть внимательны, может быть и нет. Когда вам говорит учитель, вы надеетесь, что слушаете, хотя с трудом верится в современных школах, кто был, там он экскурсию, кстати, даже предлагает, пойдите посмотрите, сами убедитесь, что учителей ставят ни во что. Современный человек свободен, вот, и свободен во всех смыслах этого слова. Но если будет директор школы говорить, я думаю, что уже человек будет слушать серьезнее. Ну, а если полицейский скажет, то, наверное, лучше всего послушать, что он говорит. Или представьте себе, президент сам будет говорить. Да, если президент будет говорить, ну, естественно, человек не каждый день с президентом встречается, и поэтому он будет внимательно слушать, и даже, может быть, руку пару дней не будет мыть после того, как поздоровается с ним. То есть это предполагает внимание. когда мы имеем дело с тем, что Бог говорит, наше отношение говорит. Кто-то подремывает. Я отсюда вижу. Кто-то в крестики-нолики играет. Кто-то явно погружен в какие-то мысли и очень плохо реагирует. Явно, что мысли не о том, что здесь происходит. Очень плохо реагирует. У меня очки хорошие, я вижу вообще очень далеко даже до туда. Часто знаю, кто был в собрании, кто не был. Но речь идет не о том, что я вижу. Речь идет о том, что Бог говорит. И вот это очень серьезно. То, что Бог говорит, когда люди понимали, что Бог с ними говорил, тогда это меняло их отношение очень сильно. Бытие 28 глава подробнее описана история, которую мы уже вспоминали. Бог говорил к Иакову во сне. 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует здесь, на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». Заметьте его реакцию. Еще более яркая реакция описана у народа израильского, когда Бог говорил к нему на горе Синай. Исход 20 глава, сразу после того, как были представлены 10 заповедей, сразу после этого написано следующее. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“». То есть, когда Бог говорит, людям страшно. Когда люди понимают, с кем они имеют дело. Когда они понимают, что речь идет не просто о словах, речь идет о том, что Бог действительно говорит. Подобную реакцию мы можем видеть у пророка Исаии в 6 главе Исаии. Подобную же реакцию встречаем у апостола Павла, Иоанна, когда ему в видении явился Христос на острове Патмос, где он был в ссылке. Автор послания к евреям, послушайте, он использует вот этот аргумент. Вот посмотрите внимательно на эти слова еще раз, просто запомните, о чем идет речь. Народ израильский стоит возле горы, там на горе громы, молнии, там Бог говорит, Моисей спускается оттуда, его лицо светится. Он имел такой эффект, когда Бог говорил к нему, это такой мощный эффект был, его лицо светится. И вот теперь народ отступает в страх и говорит: «Нет, нет, Моисей, ты сам иди, потому что мы боимся, нам страшно говорить с Богом». Слушайте, что написано в 12 главе Евреям, где от этого аргумента автор отталкивается и объясняет, насколько более важно слушать Бога, говорящего в Сыне. 18 стих. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному зову и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: „Я в страхе и трепете“. Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцам, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Его аргумент следующий. Если на Синае было так страшно, то небо, переполненное Божьей славой, оно гораздо более авторитетно, оно гораздо более сильное и внушительное, когда Бог говорит в Сыне. Это одна из наиболее серьезных проблем, друзья, в том, что люди не слушают Бога. Бог говорит, а люди не слушают его. Они так заняты собой, они заняты поиском своего собственного счастья. Они проводят всю свою жизнь в поиске своего счастья, что им просто некогда слушать Бога. Как вы думаете, почему мало людей приходят в церковь? Потому что им некогда слушать Бога. У них сегодня поход на пляж. У них завтра поездка куда-нибудь. У них послезавтра какая-то встреча, реюнион. Это в сознании людей понятие Бога постепенно нивелируется, то есть оно постепенно сводится на нет, когда Бог говорит. И даже тогда, когда люди приходят в церковь, и когда люди слушают проповедь, очень часто люди, слушая проповедь, не позволяют Богу говорить к ним. Они просто невнимательны к тому, что Бог говорит им. Слушать проповеди можно по разным причинам. Некоторые слушают их по традиции. Они пришли в собрание, есть время для проповеди, нужно сидеть спокойно и слушать. Другие люди проповедь слушают из мистического суеверия. Если будешь слушать, благословение будет. Третьи слушают ради интеллектуального наслаждения. Ты смотри, как красиво выстроен аргумент. И люди получают интеллектуальное наслаждение. Четвертые слушают, чтобы покритиковать. Вот, а этот проповедует сильнее, чем тот, а тот слабее, чем эти. И вот этим люди и занимаются. Пятый, может быть, чтобы блеснуть знаниями перед другими. Друзья, по какой угодно мотивации вы будете слушать слово, если вы не позволите воспринимать, чтобы Божья истина была воспринята вами, и чтобы она произвела в вас жизнь, ваше время, потраченное здесь, бесполезно. А может быть, даже вредно. Мы сейчас посмотрим на то, что Бог говорит об этом. Это очень серьезное явление. Иисус говорит о том, что в этом отличие настоящих верующих от неверующих. Он говорит, Иоанна 10 стих, 10 глава 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего». Дело в том, что он говорил много, и фарисеи ходили рядом, постоянно настолько внимательно слушали, но они слушали, чтобы уловить его, они искали, они анализировали каждую его фразу, они очень хорошо знали закон, и они очень много слушали Иисуса Христа. Но заметьте, чем больше они слушали, тем более черствыми их сердца становились. Они слушали не для того, чтобы жить. И когда они сказали, ну ты в конце концов нам признаешься, ты все-таки Бог или не Бог? И он им объясняет, он говорит, овцы мои слушаются голоса моего. И дальше, смотрите, он подчеркивает, и я знаю их, и они идут за мною. Сегодня очень много овец таких, которые претендуют на то, что они овцы, и они слышат, что Бог говорит, и они говорят, продолжай говорить, я пошел сюда, здесь в этом овраге, очень интересно. Здесь написано, овцы мои слушают и идут за мною. В этом смысл того, кем являются настоящие верующие люди. В Захарии 7 глава 11 стих написано о том, что неверующие отличаются обратным. Они не хотят слушать Бога. Но они не хотели внимать, 11 стих. Отворотились от меня. И уши свои отяготили, чтобы не слышать. Можно быть в церкви, но отяготить уши, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато их постиг великий гнев Господа Саваофа. Друзья, практически любая проблема людей связана с тем, что они невнимательны к тому, что говорит им Бог. Любая проблема в вашей жизни, если вы внимательно посмотрите, вы сможете обнаружить, Бог говорил, вы где-то пропустили. Абсолютно все, что Бог говорит, чрезвычайно серьезно. Бог не говорит по пустякам. Все, что Бог говорит, имеет колоссальное значение и требует самого серьезного внимания. Шотландский проповедник 19 века Гораций Бонар писал об этом следующее. Бог слишком любящий, чтобы говорить что-то слишком строгое без нужды для этого. Слишком истинен, чтобы сказать неправду. У него нет какого-либо мотива вводить нас в заблуждение, потому что он любит говорить добро, а не зло. Это, как я уже сказал, приводит нас к очень важному факту. То, что Бог говорит. Действительно очень важно. Вот почему все, что Бог говорит, обладает удивительной силой. У пророка сказано, Исаия 55 глава 11 стих, «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вы можете подумать, что это какое-то преувеличение. Вам, наверное, приходилось слышать много проповедей, которые так ничего и не сделали. Много людей вы знаете, которые вы слушали проповеди, и так оно в одно ухо влетело, в другое вылетело, как говорят, и никакого эффекта, казалось бы, не осуществилось. В действительности это не так, друзья. В действительности, вот то, что здесь написано, это сам Бог говорит. Слово не возвращается тщетно. Дело в том, что слово производит одно из двух действий всегда. И можете быть в этом уверены. Я это даже написал так, чтобы вы могли это запомнить и посмотреть на это и где-то визуально представить себе. Абсолютное каждое Божие слово, услышанное вами, производит одно из двух действий. Или оно изменит вас, или оно однажды будет судить вас. Так говорит Бог. Божье слово тщетно не бывает, оно не бывает бесполезно. Оно пришло к вам в сознание, или оно произведет свою перемену вами, в вас. Или если оно будет проигнорировано, Божье слово не улетит напрасно. Об этом говорит сам Иисус Христос. Иоанна 12 глава 45 стих. «Видящий меня, видит пославшего меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я не пришел судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Друзья, каждый раз, когда вы в церкви, это момент истины. Это не просто упражнение, это не просто традиция, это не просто мистика. Это ваша реальная встреча с Богом, даже если вы не понимаете этого. И Бог говорит, и то, что Он говорит, попадает в одну из двух точек. Или оно изменяет ваше сердце, или попадает в копилку суда. Когда оно однажды станет основанием для того, чтобы судить. Как это будет практически? Об этом написано в книге Откровения. 19 глава, 11 стих написано. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме него. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Слово будет судить, об этом сказано. 14 стих. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующий». Сегодня очень много людей, которые разбираются в проповедях, которые слушают, эти проповеди крутые, эти менее крутые, эти слабые, эти такие-сякие. Самая большая проблема заключается не в том, что насколько одна проповедь качественнее другой. Самая большая проблема заключается в том, что человек соприкоснулся со словом и стал критиком слова, вместо того, чтобы позволить слову стать критиком его. И это не только делает человека бесполезным, этот опыт, он делает его опасным. Потому что это слово тщетным не бывает, как говорит Священное Писание. Слово Божие обладает чрезвычайной мощью и чрезвычайной властью. Итак, Бог говорит к нам, это очень серьезно, именно с этого начинается послание к евреям. Последний штрих, который мы видим здесь, Бог говорит в Сыне. Это, пожалуй, наиболее важное. Представьте себе, вот здесь автор раскрывает эту картину всю, и он постепенно выстраивает, как бы свет постепенно включает, постепенно и идет к самому центру. Вот этот центр в этом, это в середине второго стиха. И мы будем в следующий раз говорить о второй половине второго стиха и о третьем стихе. Посмотрите, Бог многократный, многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил к нам. Последний прожектор включается в Сыне. То есть, когда мы говорим о том, каким образом Бог открывает себя, у Него есть разные ступени, разные стадии. Так вот, самое мощное откровение Бога явлено было в Иисусе Христе. Бог говорил в Сыне. Других способов иметь лучшее понимание Бога не существует. Вот почему реформаторы, когда они поняли, что столько много наслоилось традиций разных этих церковных систем в католической церкви, в которой они были, они пришли к выводу, что есть так называемые пять солос или пять только. Сола скриптура, только Писание, сола фидей, только вера, сола гратия, только благодать, солус Христус, только Христос, и соли Део Глория, вся слава только Богу. Мы, кстати, в следующее воскресенье будем говорить, и это воскресенье будет день реформации, мы будем говорить немножко об этих пять только, и мы основное время посвятим тому, чтобы подробно поговорить о вот этом конкретном соло, солус Христос, только Христос. Мы будем тщательно исследовать вторую половину второго стиха и третий стих, которые представляют нам Христа сразу, вот в нескольких фразах, чрезвычайно ярко. Сейчас я хочу буквально несколько слов, только чтобы мы могли увидеть, вот как автор приходит к этой точке последние дни сии, говорит к нам в Сыне, и какой вес он сюда ложит. О чем Бог говорит в Сыне? Самое первое, Бог открывает себя. Как я уже сказал, Бог настолько велик, что Он не поддается достижению человеческого ума. Человек не может его постичь. Математику может постичь, Бога нет. Человек может постигать Бога настолько, насколько Бог открывается ему. И Бог говорит для того, чтобы открываться нам. И Он не только говорит, а Он открыл себя в образе человека. Иоанна 1:18 написано следующее. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил. Бог начал с того, что Он изобрел человеческую речь и стал людям передавать факты, истину, информацию. И Он подготовил платформу для того, чтобы однажды Он смог личность свою явить на человеческом уровне. Все пророчества Ветхого Завета говорили о Боге, пытаясь описать неописуемое. Иисус Христос явил Бога, адаптированно к человеческой среде. Он показал сущность того, кто есть Бог, на уровне, который доступен нам. Однажды один из учеников Христа задал ему вопрос. Иоанна 14:8 написано, Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Бога в Его нематериальном естестве невозможно увидеть. Иисус Христос явил Собою то, что человек может увидеть во плоти. Это, конечно же, еще одно удивительнейшее чудо. Тот факт, что Бог говорит это чудо, что Он записал это слово на страницах Библии, это чудо, но тот факт, что Бог стал человеком, это абсолютно непостижимо человеческим разумом. При этом Божий Сын нисколько не перестал быть Богом. Мы будем этот вопрос исследовать немножко детальнее, когда будем говорить о второй части, второй главы, где речь идет о Боговоплощении. Итак, Его совершенная жизнь, Его божественный характер, Его чистота, Его праведность, Его внутреннее посвящение любви и добру помогли нам получить ощущение, кто такой Бог, увидеть Бога, выражающимся на практике, на человеческом уровне. Второе, что мы видим, что мы знаем о том, что Бог говорит в Сыне, Он говорит о Своей любви. Конечно, Бог говорит о любви многими разными путями. То, что Бог любит людей, известно из того, что мы имеем все необходимое для жизни. Земля производит плод. Мы имеем воздух, которым мы дышим. Наше тело функционирует. Мы можем наслаждаться природой, которая нас окружает. Все это говорит о том, что тот, кто нас сотворил, он любит нас. Но самая большая форма выражения Божьей любви заключалась в том, что Он послал Сына Своего на эту землю. 1 Иоанна 4 глава 9 стих написано, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Как я уже сказал, любовь Божия и другими способами открывается, но тот факт, что Иисус Христос пришел, Сын Божий пришел на землю, говорит о том, насколько сильна Божья любовь Сын является наивысшим проявлением Божьей любви, потому что Бог не оставил нас в трясине погибели. Хотя это очень дорого стоило Ему. Он пошел на величайшую жертву, Он ограничил Себя до уровня человеческой плоти, только потому, что Он нас любит. Третье. Бог говорит в Сыне о тяжести человеческого греха. Это сложный концепт, сложно понять людям. Люди всегда, не только в наш век, в котором социалистические идеи относительно того, что все нужно разделить поровну всем, господствуют в мире. Ну и тогда, и в те времена, когда это было раньше, люди всегда преуменьшали значимость ответственности за грех. Люди всегда склонны были видеть, что то, что они сделали, это не так страшно, как это представляется Богом, Библией, священниками и так далее. Так вот, Иисус Христос, Он показал, Он пришел на землю для того, чтобы показать нам, насколько страшен грех. Вы знаете, как Он это показал? Бог показал это через Сына, когда на Сына излился весь гнев Божий, вся ярость суда за наши с вами грехи. Причина, почему на Иисуса Христа изливалась эта ярость Божьего суда, заключалась не в Нем, а в нашем грехе. Исаия 53 глава 5 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим был за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем». Хотите увидеть, как страдает человек за грех? Посмотрите на Голгофу. Более того, вы там можете увидеть, как вы бы страдали, если бы вы не были в Иисусе Христе. И вы бы страдали вечно. Голгофа помогает нам понять ужас человеческого греха. Бог очень сильно любил Сына. И Он, если бы был какой-то другой вариант, как-то по-другому, как-то минимизировать наказание за грех, Он бы это сделал. Но тот факт, что на Сына излились все эти мучения, говорит об ужасной тяжести греха. Причиной этих мучений были не иудейские начальники, не бездумная толпа, которая требовала хлеба и зрелищ, и даже не римские войны. Христос принял страдания по причине нашего с вами греха. Эти страдания – реальность, которая ожидает каждого грешника. Поэтому сегодня, когда это слово звучит, очень важно, что каждый человек, который сидит и думает о том, что ну, он слушает, и может быть, и что-то где-то, и как-то это все в тумане заволакивается в его сознании. Друзья, то, что Бог говорит через Сына о тяжести греха, должно послужить сегодня для таких людей очень сильным мотиватором к тому, чтобы бежать к Иисусу Христу для того, чтобы получить спасение. Четвертое. Бог говорит о спасении. Во-первых, Он открывает Себя, кто Он в Сыне. Он говорит о том, что Он нас любит в максимальной степени. Он говорит о тяжести человеческого греха. Он говорит о спасении. Самый известный текст Нового Завета звучит следующим образом. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть тот факт, что Бог послал Сына на землю, говорит о том, что Бог видит человека погибающего, и Он хочет его спасти. Это самое сильное утверждение, которое только возможно. Бог пошел на огромные жертвы для того, чтобы восстановить разрушенный мир между Ним и людьми. И пятое, заключительное, Бог говорит о настоящей жизни. Открывает Себя, говорит о Своей любви через Сына, говорит об ужасе человеческого греха. Он говорит о спасении, о том, что спасение готово. И самое последнее, самое главное, Он говорит о настоящей жизни. Дело в том, что Иисус пришел, чтобы показать, как живет праведник, как живет человек, имеющий Божию жизнь. Он пришел для того, чтобы продемонстрировать это. Он принес в Себе небесную жизнь, настоящую, которая не только полноценна сама по себе, она еще и никогда не кончается, друзья. Евангелие Иоанна, 1 глава, 4 стих написано, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». Люди вокруг Христа вроде бы жили, то есть биологический процесс обмена веществ имел место быть в их организмах. Но только во Христе была настоящая небесная жизнь. И Он вот эту жизнь передает своим детям, уверовавших в Него, уверовавшим в Него. 1 Иоанна 1.4, вернее 1.1, заметьте, как евангелист Иоанн описывает, уже годы прошли, описывает самое главное впечатление, которое у него осталось об Иисусе Христе, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Это же очень хорошо усвоил другой апостол, апостол Петр. Когда он соприкасался со Христом, он на каком-то этапе научился получать жизнь из того, что Христос говорит. И заметьте, фарисеи, книжники, разные даже ученики, которые в определенной ситуации отошли и перестали ходить за Христом. И в этот момент Христос спрашивает у апостола, у двенадцати, «А вы не хотите ли отойти от меня?» Слушайте, что отвечает Петр. «С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бог живой». Друзья, я хочу задать вам вопрос. Что вас держит в церкви? Что вас держит со Христом? Что вас держит с христианством? Разные вещи могут держать. Общество, к которому вы привыкли. Может быть, какие-то цели у вас есть. Может быть, вам нравится атмосфера. Может быть, еще что-то. Это все само по себе неплохо. Это все нужно. Но если вы не сформировали вот такой связи, которая была у апостола Петра, «Господи, Ты даешь мне жизнь через Твое Слово», рано или поздно на каком-то повороте вас выбросит. Итак, Бог говорит к нам, используя с этой целью наиболее эффективное и действенное средство своего Сына. Бог, многократный, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам Сыне. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы попросить, чтобы каждый из вас, давайте мы встанем, склоним наши головы, наши сердца, и чтобы каждый из нас посмотрел в свое сердце и задайте себе вопрос, какое ваше отношение к тому, что говорит Бог? Бог говорит, это слово не останется тщетным. Дай Бог, что оно принесло добрый плод в нашем сердце. Помолимся.